православия. Информационно-просветительская программа Пензенской митрополии.
Здравствуйте! В эфире Пенза, и вы слушаете информационно-просветительскую программу Пензенской митрополии «Мир православия». У микрофона Евгений Белохвостиков, за режиссерским пультом Алексей Федотов. Неделю назад, в канун Красной Горки, воспоминания, уверения апостола Фомы, мы начали разговор о доказательствах истинности воскресения Христова и плавно подошли к доказательствам бытия Божия в принципе, к основам веры в Бога и атеизма. Сегодня предлагаю продолжить этот разговор. Основным моим собеседником станет протоиерей Алексей Гашков, клирик Петропавловского храма Пензы, а присоединиться к нам сможете и вы, позвонив по телефону прямого эфира, номер которого я назову чуть позже. А прямо сейчас рубрика «Седмица». Слово Дине Черемушкиной.
Седмица. Обзор событий недели.
Добрый день, в студии Дина Черемушкина. На Семи Ключах теперь есть новая святыня. Сюда привезли список с Тихвинской иконы Божьей Матери, той самой, которая явилась на роднике 2 столетия назад. С тех самых пор место стало почитаться святым. Этой иконе предстоит стать главной в Тихвинском храме. Ее создали специально для Семиключья. Московский предприниматель Алексей Бехтерев, когда побывал здесь впервые, сразу же решил, он должен внести свою лепту в благо украшения святого места. На его средства и создали образ.
И с отцом Нестором тоже поговорили. Я говорю, вот что-то нужно, что мне вот сделать. Он говорит, вот была утеряна икона Тихвинская. Вот, говорит, если бы ее восстановить как-то, по-новой написать, я говорю, я с удовольствием приму в этом участие.
Новую икону осветил митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим. Он молился о том, чтобы Пречистая Дева помогала всем, кто будет с молитвой стоять перед этим образом.
И всех, и же пред всей иконой, пред благословенной Девой и Матерь Господа нашего Иисуса Христа, возлюбленного Сына Твоего, достойно чтите, и яко предстательницу рода христианского, мольбу к Тебе, и в помощь в бедах и нуждах своих призывать и будут. Избаву, заступление, скорую помощь получить из подобия.
Семиключье за последние 5 лет преобразилось. Воздвигнуты храм и братский корпус, заложен фруктовый сад. Среди почетных гостей торжества владыка Нестор, который до своего назначения на Кузнецкую кафедру руководил всеми работами в скиту.
И я рад, что за год моего пребывания на Кузнецкой кафедре здесь все традиции сохранились, и богослужения продолжаются, храм и все находится в достойном благолепии. И, конечно, я рад, что вот трудами благотворительности все это благоукрашается и дает еще больший импульс для развития.
Тихвинская икона должна заменить собой другой список, который обрели на Семиключах в 19 веке. С этого явления началась история почитания Семиключья как святого места. Увы, старинный образ несколько лет назад исчез из церкви в соседней русской норке, где хранился. Но главное, чтобы оставалась непрерывная молитва, говорит митрополит Серафим.
Мы, все верующие люди, прекрасно понимаем, что нет особой разницы между новонаписанным образом или старым образом, который явился на этом месте. Ввиду того, что если мы с вами будем молиться искренне перед тем или иным образом, все равно нас слышит Богоматерь, ходатайствует за нас перед своим Божественным Сыном.
Весна – время не только для пробуждения природы, но и начала паломнического сезона. Вполне вероятно, что в этом году богомольцев на Семиключье станет еще больше.
Седмица.
Пасхальный фестиваль состоялся в областной библиотеке имени Лермонтова. Его организовала Пензенская епархия. Участниками стали воспитанники 13 воскресных школ и православной гимназии. Они читали стихи и пели песни на тему спасительной жертвы Христа. Фестиваль проходил не на конкурсной основе. Награды ждали абсолютно всех. А художники, которые расписывали пасхальные яйца, вдобавок получили премии для дальнейшего развития творчества. Слово владыке Серафиму.
Конкурс специфический. Здесь было именно пение. Может быть, не все занимаются пением, может быть, все только рукоделием занимаются. Вот, поэтому это не все городские школы, которые приняли участие. Но и это первый раз мы проводим. Поэтому я надеюсь, что на следующем году уже все школы не только города, но, может быть, и будет такая возможность области, примут здесь участие.
А в Кузнецке прошел пасхальный фестиваль детского творчества «Свет души». Свои таланты продемонстрировали юные вокалисты, пианисты, музыканты-народники, художники, мастера декоративно-прикладного жанра. Участников приветствовал епископ Кузнецкий и Никольский Нестор.
И мы стараемся приобщать к этому молодежь, чтобы они приносили добрые плоды, чтобы меньше было у нас проблем с молодыми ребятами, а они, наоборот, уже с юности, воспринимая православную веру как созидательную, отрицательную, как сильную духом веру, чтобы они, конечно же, это несли в своей жизни.
Профессиональное жюри оценивало каждое выступление по всей строгости, но все же главной стала радость праздника Пасхи, а не лауреатство, говорят Анастасия Гришняева, Елена и Ирина Терентьева.
Мы приехали сюда, чтобы выступить хорошо. Ну, мне не главная победа, конечно, главное участие. Ну, вообще, надеюсь на победу.
Нам очень интересно выйти на сцену, послушать, как поют другие дети, исполнить свои пения.
Как оценит нас. Наш
жюри. Кузнецкий фестиваль «Свет души» проходит уже в четвертый раз. Начинали с 200 участников, а в этом году собралось 600. Ребята приехали со всего региона, а также из Ульяновска, Саратова, Нижнего Новгорода, Липецка, Тамбова, Иваново и Мурманска. Те из художников, кто не смог прибыть лично, прислали свои работы, рассказывает директор детской школы искусств Кузнецка Юлия Филаретова.
Просто захотелось поделиться творчеством. К сожалению, к тому времени не было возможности куда-то выехать, показать детей. И вот возникла такая идея собрать всех вместе, объединить детей какой-то общей идеей и показать действительно творчество, то творчество, при котором у детей горят глаза.
Седмица.
В Пензу доставили икону Пресвятой Богородицы «Избавительница от бед». Ее привезли из поселка Ташла Самарской области. Сопровождали святыню в пути не только представители духовенства, но и казаки Волжского казачьего войска. Крестным ходом святыню доставили от строящегося Спасского кафедрального собора до сопредельной ему Благовещенской церкви. Встретили святыню десятки верующих. Они наслышаны о чудесах, происходивших по молитвам перед иконой Божьей Матери Избавительница от бед, говорит староста Благовещенской церкви Вера Гаврилкина и ключарь Спасского собора Максим Зорин.
Но люди приходят с разными проблемами, с разными бедами, с радостями, прикладываются к иконе, просят о чем-то своем искровенном.
Даже были исцеленные от СПИДа, каких-то хронических заболеваний. Многим женщинам, неплодным, после молебнов и купания в источнике, Богородица помогала родить ребенка.
Священник Максим Зорин внутри храма Благовещения отслужил молебен и прочитал акафист Деве Марии. Певчими стали самарские казаки. Православными верующими предстал крест-мощевик. Он заключает в себе частицы мощей святых, равноапостольного князя Владимира, адмирала Феодора Ушакова и великомученика Георгия Победоносца.
Седмица.
Впервые для жителей Пензенской области в этом году Радоница стала официальным выходным. Такое решение приняли власти региона. День поминовения усопших и впредь будет нерабочим. Православные верующие посещали кладбище и поздравляли с воскресением Христовым умерших родственников и близких. На Радоницу возобновляются заупокойные молитвы, которые в течение 10 дней после Пасхи не читались. Утром митрополит Серафим возглавил литургию в старейшей кладбищенской церкви Пензы, храме Митрофана Воронежского. А затем совершил панихиду под открытым небом перед церковью Сергия Радонежского на Новозападном кладбище.
Это действительно Пасха для всех, и верующие люди стараются в сегодняшний день прийти на кладбище для того, чтобы воздать дань должного, ну и похристовствоваться, конечно, своим близким, теми, кто отошли в мир иной.
В этом году впервые в Пензенской области Радоница официально стала выходным днем, поэтому количество пензяков, пришедших навестить родные могилы, привести их после зимы в порядок и помолиться за упокой души близких, оказалось существенно больше, чем в прошлые годы. Автомобильная пробка на Карпинского растянулась до Окружной, а по дороге Дублеру до поворота на Малую Валяевку.
Седмица. Обзор событий недели.
Мы продолжаем программу, и я приветствую в нашей студии протоиерея Алексея Гашкова, клирика Петропавловского храма Пенза. Здравствуйте, отец Алексей.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Божие вам благословение, и Христос воскресе.
Воистину воскресе. Напомню, сегодня мы продолжаем разговор о вере и неверии, о доказательствах бытия Божия и основаниях атеизма. Телефон прямого эфира 54 32 24. Пожалуйста, звоните, задавайте свои вопросы, высказывайте свое мнение. Ну вот, говоря о вере в воскресение Христово, то, с чего мы начинали в прошлый раз, ну, о вере вообще невозможно, конечно, не затронуть такую тему, как атеизм, то есть отрицание бытия Божия. И, как ни странно, оно появилось, в принципе, позже, чем религия, хотя по логике атеистов должно было быть естественным и первоначальным состоянием человеческого разума. Вот, отец Алексей, откуда тогда вообще оно, безбожие, неверие, атеизм берет свое начало?
Яркое проявление атеизма совершилось в прошлом веке, когда в нашей стране особенно жгли храмы, преследовали верующих людей. Но дело в том, что мы привыкли атеизм связывать с отрицанием Бога. И, наверное, многие радиослушатели не знают о том, что психологически человек так устроен, что он не может не верить. Вот, это неестественное состояние. Вот, и поэтому человек в любом случае верит. То есть, либо он не догадывается о своей вере, он может ее скрывать, чем-то маскировать, но на самом деле вера в нем присутствует. И вот когда мы атеизм связываем с отрицанием Бога, то мы не учитываем одной особенности. Эта особенность связана с тем, что атеизм может быть религиозным извращением, таким же, как и язычество и пантеизм. Дело в том, что согласно многочисленным исследованиям, которые провели миссионеры, они бывали в таких уголках земли, куда очень редко ступала стопа человека. Но благодаря усилиям миссионеров удалось установить, что нет такого племени, нет такого народа, который бы не знал о присутствии сверхъестественного.
Безусловно.
Даже у самых диких народов, вот, которых мы называем отсталыми, даже у них сохранились определенные информации о отце. Вот так, например, и нужно заметить, что вообще такие люди, как индейцы, они очень осторожно делятся своими религиозными впечатлениями. Вся, можно сказать, сакральная информация принадлежит жрецам, а жрецы не станут рассказывать какому-то приезжему журналисту. И это удавалось сделать миссионерам, которые входили в доверие, и жрецы кое-что сообщали. Это скрытая информация, которая передавалась им по наследству. То есть у них отсутствует письменность. У них нет другого способа, чтобы передать информацию. И вот так они передавали друг другу информацию о Боге, о том, что о Боге Отце. То есть не всегда о Боге, о том Боге, которым мы сейчас имеем представление, а Отце.
Отце Создателя.
Да. Отце Создателя, который вот когда-то, вот, значит, с ними был в хороших отношениях, а потом они вот каким-то поступком, то есть их предки каким-то поступком огорчили его, и это привело к тому, что он прервал с ними связь.
И вот поэтому, по сути, то, что мы читаем в начале книги Бытия.
Это является подтверждением как раз того, что на самом деле вот эта дикость и отсталость племен, она связана с деградацией. Вот по отношению к тому, что человек отдаляется от Бога, он начинает деградироваться. И в самом деле мы можем найти в истории человечества атеистов-индивидуумов, так будем говорить, но мы не найдем такой национальности атеистической и народа. Вот это говорит о том, что на самом деле атеизм, он связан, с одной стороны, с искажением религиозности, а с другой стороны, с деградацией личности.
И уже просто мы отходим от этого первоначального
чем дальше отойдет человек от этого.
Ну вот, к вопросу, что насколько индивидуумы уже давно существовали такие среди людей, наверное, можно найти подтверждение в словах псалмопевца царя Давида, который говорит: «Речи безумец, в сердце своем не есть Бог», то есть только безумный человек может считать, что Бога нет. Вот так ли это, на ваш взгляд?
Вы знаете, нужно заметить, что Библия вообще не занималась доказательством бытия Божия.
Ну, для авторов было очевидно.
Да, для авторов было очевидно. Конечно. И поэтому вот такие слова, они говорят о крайнем состоянии человека, который отрицает бытие Божие. И с этими словами можно только согласиться.
Ну, доказательство бытия Божия, хотя этого в Библии действительно как задачи и не было, но это всегда было одной из главных задач богословия, а потом отчасти и философии европейской. Если вспоминать с первых веков христианства, переходить к средневековью, какие аргументы, в какие века, когда, кем приводились в пользу бытия Божия?
Прежде всего, аргументов было достаточно во времена первых веков христианства.
Да.
Это очевидное чудеса и знамения, которые совершал Иисус Христос. Этого было достаточно. Но вера была без оснований вероисповедания. То есть люди просто верили своим чувствам. Или как мы сейчас назвали вот такое определение, без рационального подтверждения своей веры. То есть для них этого было достаточно. И мы видим, что первые апологеты, которые появляются в истории христианства, они, в общем-то, отстаивают свои позиции, защищая не столько само бытие Божие, а защищая позиции свойств Бога. И вот так, с одной стороны, нужно было учителям церкви доказать прежде всего язычникам, что во Христе явился Бог. А с другой стороны, нужно было показать иудеям, что во Христе это тот самый Мессия, который предсказан пророками, теми пророками, которых они почитают.
То есть оппоненты отцов церкви, собственно, в существовании этого Бога и не сомневались?
Да, вот именно так. Вот именно это я хочу подчеркнуть. Если, так будем говорить, на повестке дня у них не стоял вопрос о самом доказательстве бытия Божия, то это говорит о том, что перед ними стояли другие апологические вопросы, которые они разрешали. И мы видим очень удачные были проекты, так будем говорить современным языком, проекты апологетических школ Александрии, известных по именам, значит, Кирилла Александрийского, Оригена. Мы видим североафриканскую школу в лице Тертуллиана. Но Тертуллиан был весьма темпераментным, импульсивным, горячим человеком. И для него не требовалось какого-то рационального доказательства веры. Вот он в своих учениях показывает, что верую ибо абсурдно. Конечно, здесь в связи с этим хотелось бы упомянуть о личности, которая, может быть, и в нашей сегодняшней передаче не совсем конкретно связана вот с апологетикой. Конечно, есть более громкие имена, которые внесли свою лепту в это дело. Но мне бы вот лично хотелось сегодня в нашей радиопередаче упомянуть о жизни и деятельности отца Феофана Гудкова, отца Николая до принятия монашества. Кузнечане наверняка сегодня находятся.
Ну, я думаю, да. Его помнят и далеко за пределами
слушают
Кузнецка.
Около радио, да, конечно. И далеко за пределы Кузнецка, но прежде всего кузнечане. Вот. А вчера, насколько мне известно, был совершен вечер, посвященный памяти отца Феофана Гудкова. И, конечно, мне бы хотелось прежде всего сказать, что в его заслугу входит и многочисленное, значит, духовенство, в большей части это кузнечане, которые стали священниками именно благодаря усилиям отца Феофана, да. И я в том числе, да, благодарен отцу Феофану, так как он является моим первым духовным наставником. А в свою очередь, а это начало 90-х годов, если я не ошибаюсь, Вознесенский собор в Кузнецке передали церкви то ли в 89-м.
Да,
в 89-м, да. И он буквально на следующий год или через год там назначили отца, ну, тогда еще Николая Гудкова. И вот, можно сказать, до 2005 года, когда он представился, это уже целая эпоха, 15 лет. И что ему действительно нужно было пережить, это период, когда от атеизма народ потихонечку, он не то что возвращался в церковь, он еще присматривался. И в первую очередь он смотрел на поведение самого священника. А священников был по пальцам перечесть. Вот, и отец Николай, он вот относился к таким священникам, который нелицемерно свидетельствовал о вере в Бога. То есть по его поведению, по выражению его лица, он был такой горячий, импульсивный, и вступал в полемику, так вот, можно сказать, размахивая руками. Вот, правда, потом извинялся, если кому-то он причинил там неприятности. Но вот в связи с аргументацией веры, он приводил много примеров из жизни и из философии древнегреческой. Вот на что я обратил внимание, на его образованность. Он нередко
цитировал. А он ведь был, если я не ошибаюсь, и первым руководителем миссионерского отдела в Пензенской епархии. Еще при Владыке Серафиме
Тихоне. Да, ведь в то время наша епархия объединяла еще и Мордовию. То есть она входила. Да. Поэтому если Владыка уезжал из Пензы, например, в Мордовию, то он, судя по всему, надолго покидал город. А Кузнецк тоже, можно сказать, на долгое время оставался без архиерейского, так сказать, попечения. И вот отцу Николаю тоже, ему приходилось принимать какие-то очень важные решения. Иногда, вот, не успевая даже согласовать с архиереем, вот такие ответственные решения он принимал в своей жизни. И вот поэтому вот это его какая-то горячность, вот этот темперамент, конечно же, она вот способствовала тому, что и мы, вот, духовенство, которое получили от него такое благодатное направление, мы черпаем вот этот пример, жизненный пасторский пример от отца Феофана. Царствие небесное ему, вечный покой.
Ну и на самом деле его задача была и доказать вот новообращенным, еще вчерашним атеистам, в том числе и бытие Божие.
Да, абсолютно верно. Именно так нужно было выстроить свое пасторское служение, ориентировать не только уже на убежденных людей, которых действительно было большинство в церкви. То есть это люди, как правило, уже пожилого возраста. Им не нужно уже доказывать такие очевидные явления в нашей жизни. А вот это было необходимое дело для тех людей, которые еще не пришли в храм и даже не переступили порог этого храма. Ведь сейчас у нас существует много людей, которые, например, у нас принято называть не прихожанами, а захожанами или прохожанами. Вот они, будучи крещенными, как и во времена отца Феофана, тоже 20 там, с лишним лет назад. Это люди когда-то крещены, но по той или иной причине они не принимают участие в таинствах церкви, не принимают участие в богослужении и приходской жизни. Вот таких людей оказывается большинство. Вот судя по моему личному наблюдению, таких людей действительно немало. Я начал проводить такой эксперимент. Вот всякий раз, когда я совершаю какое-то священное действие, будь то венчание или крещение, или освящение колесницы, то я задаю такой вопрос. Вы принимаете участие в таинствах церкви? Вы же верующий, христианин. И вы знаете, из 10, в 9 случаях люди не ходят в храм, не причащаются, либо редко причащаются. И поэтому у меня возникает вопрос, а что нужно сделать для того, чтобы люди пришли? Пришли в храм. И не только для того, чтобы поставить свечу, не только для того, чтобы заказать обедню, вот, а для того, чтобы они стали полноценными христианами, для того, чтобы они жили вот этой церковной жизнью. И нужно сказать в этом отношении, что христианство, вот вы слышите, дорогие радиослушатели, христианство – это не религия. это больше, чем религия. Христианство – это ответ Бога на наш вопрос. И христианство на самом деле – это жизнь, жизнь в Боге. И если наша жизнь не соответствует в каких-то сферах вот этой жизни в Боге, то мы выпадаем из этой системы. Вот кто имеет отношение к интернету, наверное, прекрасно знает. Вот иногда он отключается, вот, и мы, к сожалению, у нас прекращается доступ к системе, к той или иной информации. Вот так и на самом деле христианство, оно действительно ответ Бога на наш вопрос. Но ответ этот мы видим во Христе, в Его Боговоплощении.
Отвлеклись мы немного от основной темы. Ну, давайте сейчас послушаем духовную музыку, потом продолжим. Прозвучит экспостиларий Святой Пасхи, исполняет хор Успенского кафедрального собора регент Ольга Горшенева. Пензе, 12:38. С отцом Алексеем Горшковым мы продолжаем разговор о вере и неверии, атеизме. Телефон прямого эфира 54-32-24. Пожалуйста, звоните и присоединяйтесь к нашей беседе. Сейчас, Алексей, ну вот есть очень любопытная, как мне кажется, постановка вопроса в «Братьях Карамазовых», в знаменитом разговоре «Черта» с Иваном Федоровичем. И суть парадокса там в том, что вполне можно верить в черта и не верить в Бога. На ваш взгляд, так ли это? Ведь многие атеисты, сами того не замечают, действительно верят в приметы, в ту же пресловутую черную кошку, в того же домового. То есть, получается, можно верить в потусторонние силы и при этом не верить в Бога.
Большинство современных людей, опять же, судя по моему, может быть, субъективному наблюдению, большинство современных людей признают веру в Бога, но в то же время страх, сглаза, порчи, буквально парализует их волю. Вот и поэтому можно свидетельствовать о таких явлениях, когда современный человек просто путает религиозное осмысление с магическим. Вот, например, заходит в храм какой-то обыватель, который не так часто бывает, и, значит, задает вопрос регистратору. Это регистратор, это тот человек, который в церкви производит записи. Обеден, о здравии или за упокой. Задают вопрос, а что мне делать, чтобы в моей жизни мне везло? А что сделать, чтобы у меня поправилось там здоровье?
Куда свечку поставить, да, условно говоря.
И поэтому, значит, вот такое, значит, осмысление, оно, конечно, не является религиозным. Оно является именно таким магическим, что вот в силу каких-то определенных действий, заказа там, ему окажет какая-то неведомая сила помощь. Но нужно заметить, опять же, что и наши работники, ну а откуда же они? Они же также являются нашим прихожанами. Ну,
такие же миряне,
да, они такие же миряне. И у них включается тот же механизм. Ага. Если болит зуб, кому нужно заказать? Священному мученику Антипе. Если заболела голова, Иоанну Крестителю, чтобы денег было побольше, Спиридону Тримифонскому. Вот. И так можно...
Православные суеверия, если угодно.
Да. Как Алексей Ильич Осипов говорит, попробуйте перепутать. Значит, заказать, значит, молебен от алкоголизма неупиваемой чаши с казанской. Как будто что-то особенно произойдет. Вот. И также можно заметить вот такое осмысление, когда религиозное подменяется магическим. В освящении колесницы. Вот вы знаете...
Ну, машины попросту.
Да, 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 да. Для уточнения радиослушателям. Колесница — это имеется в виду автомобиль.
Ну, транспортное средство.
Да, транспорт, да. Транспортные средства. А ведь под транспортным средством может быть не только четырехколесное, да, ну, транспортное, конечно. А может быть и велосипед.
Конечно.
И все, что, все, на что мы, так сказать, на что мы передвигаемся. И опять же, 9 из 10 случаев, когда приезжают люди освещать автомобиль, к сожалению, осмысление магическое. Для чего они приезжают? Для того, чтобы не было ДТП, то есть аварии.
Чтобы везло.
Чтобы везло, чтобы все бы автомобиль не ломался, чтобы все было хорошо. Вот это как раз свидетельство о магическом, значит, осмыслении. Вы, наверное, удивитесь, радиослушатели. Да, 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 я это предвижу. Но некоторые вещи мы должны уже говорить. Но для того, чтобы это у нас как-то менялось в нашем сознании, и мы уже переосмысляли. Вот то, ради чего мы действительно приходим в храм Божий.
У нас есть телефонный звонок, давайте постараемся ответить. Алло.
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 Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Раба Божия Марина.
Добрый день.
Христос воскресе.
Воистину
воскресе.
У меня к отцу Алексею любопытствующий вопрос.
Я вас слушаю.
Батюшка, вот иудеи, богоизбранный народ. И не 2000 лет назад произошло, намного раньше. Они были грамотные, просвещенные, пророчества они все знали. У них были там не синагоги, а как там, где храмы также были. Ну, пришел Христос, они не восприняли по определенным причинам. Но почему? Кстати, евреи очень умный народ, грамотный, просвещенный, они отличаются от всех народностей. Вот, ну, прошло еще 2000 лет. Уж что же они сейчас все не приняли христианство, а все существует иудаизм, синагоги. Вот в чем причина? Это вот у меня один вопрос. И второй. Вот буддизм иногда пишет, что это просто философия, как конфуцианство. А нет религии такой. У нас вот 3 религии в мире или 2? Пожалуйста, ответьте.
Так, благодарю вас за интересный вопрос. То, что касается иудаизма, то не все евреи являются закоснелыми богоборцами.
Если разобраться, как раз первые христиане-то и были ведь евреи.
Да,
конечно.
То есть первая христианская церковь, она основана из евреев.
Конечно.
И интересно,
апостолы,
вы знаете...
Апостолы все были, собственно,
да,
говоря, евреи.
Интересно было посмотреть, если бы вот эта еврейская церковь вот дожила до наших дней. Вот как, ну, допустим, как автономные там или самостоятельные. Но, к сожалению, этого не произошло. Они там в свое время ушли в ересь и утратились в истории. Вот то, что касается того времени, почему они не приняли Христа, все это продиктовано определенными условиями жизни. Дело в том, что если мы зададим вопрос, кому, кто именно, значит, противился Христу, мы видим, что... Простой народ, в общем-то, не противился. Христа сопровождали в основном простые люди.
Рыбаки.
Рыбаки, пастухи.
Да.
Земледелие у них, правда, мало развится, в основном пастухи. А вот религиозная каста, так будем говорить, фарисеи, саддукеи, первосвященники, вот почему они не приняли? Потому что они привыкли жить по своему уставу. То есть они по-своему растолковали Тору, Пятикнижие Моисеева по-своему, внесли какие-то комментарии, изменения и, можно сказать, создали свой устав. И к когда, и, значит, благодаря этому уставу они получали неплохие барыши в своей жизни.
Что-то менять им было просто невыгодно.
Да, они прекрасно были устроены, но когда Христос пришел, он им сказал: «Вы знаете, у вас что-то не так. Вы многое делаете не по закону Божию». Вот это является основной причиной того, что они его не приняли. Им было это невыгодно, принимать Христа. И вот в соотношении с нашей современной жизнью мне вот наводит на мысль, чтобы это вам было более понятно, почему это для современного человека, ведь тоже мы можем это провести такой параллель. Вот когда-то это было невыгодно иудеям, религиозные касты, а сейчас это может быть невыгодно современному человеку. Почему? Почему люди, не объявляя себя атеистами, например, они как-то умалчивают о своих религиозных чувствах и совсем никак об этом не свидетельствуют? А все дело в том, что иногда складываются такие обстоятельства, что Бог, присутствие Бога является невыгодным человеку. И поэтому он думает: так, я нахожусь перед выбором. Если я признаю Бога, то мне придется отвечать за свои грехи, за свои поступки. А если его нет, об этом говорят некоторые, даже ученые, если его нет, то все, значит, можно. Вот с этой позиции человек уже так устраивает свою жизнь и пытается убедить своих, не только себя, что его не существует, но и убедить других людей. Вот возьмем, например, сейчас очень распространенное явление гражданского брака. А почему распространенное? Потому что мне, как священнику, все чаще и чаще приходится с этим сталкиваться. Если раньше, хотя бы 3 года назад, это не было так заметно, то сейчас это уже входит в церковь.
И воспринимается как нормальный.
Да, воспринимается как нормальный. Конечно, мы должны к этому отнестись уже определенным, так сказать, ответом. Церковь должна ответить на этот вызов современности, как выражается наш святейший патриарх Кирилл. И вот в этом состоянии, вот когда молодые люди живут гражданским браком, ну, в общем-то, проще назвать это блудом, они на самом деле находятся в безответственном состоянии. Мужчине или парню там молодому выгодно, просто прежде всего ему выгодно находиться в таких отношениях. Он выбирает свою супругу, вот, может ее выбрать, может и нет. Ведь согласитесь, в гражданском браке женщина или девушка, ну, в общем-то, если она уже испытывает половую близость, наверное, девушкой сложно назвать. Вы знаете, я столкнулся недавно с таким конфузом. Как-то в одном супермаркете расплачивался и обратился к одной, значит, представительнице противоположного пола, как женщине. Ну, на вид ей было не менее 40. А мне другая молодая сказала, что это девушка. И поэтому вот в этом отношении, конечно, женщина более зависима. Ведь она сама не сделает предложение своему спутнику жизни, который сожительствует с ней. Она ждет этого предложения от него. Ну, когда же ты, наконец, сделаешь мне предложение? Вот она и так, и так. Вот я посмотри, какая хозяйка хорошая. Вот посмотри, как я готовлю. Посмотри, какая красавица. А он все выбирает, выбирает. А может, другая там получше будет.
И в итоге явление это, получается, так продолжает существовать.
Конечно, и продолжает. И вот что самое главное, ему так удобно. Ему так удобно, и все. Не брать ответственность. Вот, потому что вера в Бога, она все-таки предусматривает определенную ответственность и обязательства.
И в итоге получается, что человек доказывает, да, что как он живет, так и правильно, и так и,
да,
так и надо.
Да,
что,
да,
и делали книжники и фарисеи.
Да, да. А второй вопрос буддизма тоже относится к религии. Вот поэтому
интересный, кстати, вопрос.
Да, в качестве мировых. И поэтому мы, значит, можем свидетельствовать о том, что у них определенно есть религиозно-философская система, вот свои принципы.
Потому что она сильно отличается от европейской.
Ну, это разумеется, понятно.
И поэтому для нас как-то вот мусульманство как религия это более понятно, чем буддизм как религия. Да, конечно. Еще один звонок у нас. Алло.
Здравствуйте, Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Отец Алексей, да. Вот вы сейчас рассказали про блуд, про гражданский брак. Ага, да. Вот я тоже самое живу, у меня муж умер, мы расписаны были. Я сошлась в 96-м году с мужчиной, вот уже 18 лет живу, а он не хочет венчаться. А мне что делать? Я же могу даже причащаться.
Вы расписаны с ним?
Нету. Ага. Угу. У него была своя жизнь, он боится квартиры вроде бы сыну.
Ну там, конечно, юридический вопрос уже стоит.
Ну а мне-то что делать? Я ведь в церковь не могу ходить. Я ходила один раз в Митрофанскую церковь, там отец Николай меня исповедовал, причащал. Он меня отругал, говорит, вы это скажите, вы ему так скажите. Я ему по-всякому говорю. Ну ничего, он непробиваемый. Что мне-то делать?
Хорошо,
я не могу даже исповедоваться, причаститься.
Хорошо, матушка, постараюсь ответить на ваш вопрос. Но для начала я отвечу формально, как мы вообще подходим к этой ситуации. Вот обратите внимание, сейчас пока это вас не касается. Пока вас не касается. Формально, если к нам, например, обратились молодые люди, или, может быть, даже пожилые, которые находится вне брака, но сожительствует. То есть сожительство – это интимное отношение между мужчиной и женщиной. Вот. Если они обратились к нам в храм и желают поисповедоваться, причаститься, то мы им объясняем, что они вот, на данный момент находятся в состоянии тяжкого греха, блуда. И в этом состоянии христианин не может войти в общение Евхаристии. То есть вот здесь мне хотелось подчеркнуть, что другие таинства, вот вы выразили свое беспокойство, что мне делать, как мне ходить в церковь. Вот другие таинства, такие как таинство соборования, таинство исповеди, другие, например, богослужения, они являются доступными. То есть в них, вот в этих таинствах, кроме Евхаристии, сожительствующие в гражданском браке могут принимать участие. То есть они могут исповедоваться в своих грехах, но воздержаться от причастия. Почему?
Потому что грех остается, по сути,
нераскаянным. Конечно, конечно. И в этом состоянии греха, тут вот в чем дело, мы не можем войти вот в, вот это, в тесное общение со Христом в состоянии тяжкого греха. Просто мы примем причастие, но оно нам не пойдет на пользу, а пойдет в суд или в осуждение, потому что мы находимся в состоянии греха, и не предвидятся какие-то перемены. Вот именно поэтому мы рекомендуем воздержаться от этого. Но есть другие случаи, когда, например, люди заявляют, что они прекращают свои интимные отношения, как муж и жены, и переходят на отношения брата и сестры. Вот здесь, пожалуйста, живите каким угодно браком, вот, но между вами не должно происходить интимной связи. Вот при таких случаях люди все-таки допускаются до причастия святых Христовых тайн. А в остальных случаях, вот видите, церковь становится строже. Вот вы говорите, вас отец Николай ругал, а мы сейчас и не ругаем, мы просто не допускаем до причастия, вот и все. Вот, чтобы людям было понятно, не вам понятно, а вот молодым, которые,
ну, прежде всего, вот
конечно, это же пример для них. Вы поймите, как это страшно. Ведь видите, как бьет это весь гражданский брак по системе института семьи. Вот видите, даже все. Если он находится в гражданском браке, все, и причащаться нельзя. Вы посмотрите, какое страшное явление в нашей жизни. Все, он закрывает себе путь к Евхаристии, к общению с Богом.
Чуть-чуть дополню еще ваш ответ, батюшка. Просто вот как раз только что, поскольку тема действительно очень актуальная, в положении у Евхаристии, в том числе гражданском браке, который на последнем архиерейском совещании в феврале было принято, который проходил в Москве под председательством Святейшего Патриарха, там как раз подобный случай оговаривается. Там есть такая оговорка, что если венчание и регистрация брака состоится по вине одной из сторон, mm-hmm. вторая сторона mm-hmm. этого хочет, mm-hmm. и если ни один из муж и жена, эти гражданские сожители, не состоят mm-hmm. в другом браке, mm-hmm. венчанному закону, mm-hmm. то вот та сторона, которая не упорствует, в принципе, mm-hmm. духовник может ее допустить до причастия.
Ну, опять же, это индивидуальный случай, ну, это, который обсуждают. Так я вначале я заметил, пример, что да, это конечно. Вас пока не касается. А вот то, что вас касается, вы придите тогда ко мне, мы с вами это вопрос обсудим да. и найдем обязательное решение. Обязательно найдем.
Да, то есть, если человек, это не по его вине?
Да, это решается если индивидуально.
Ну да, конечно.
А когда она просто не хотят, оба верующие там, причем приходят, ладно, вы там пришли одни, а ваш муж там коснеет во грехе и не хочет даже слышать о церкви. Но важно, когда они оба приходят в храм, оба верующие, но не хотят регистрировать свой брак. Вот это страшнее.
Ну это уже упорство, да, упорство, действительно. И вот, в принципе, как раз продолжение, можно сказать, этой темы. Вот по апостольскому слову и бесы веруют, то есть вера есть не просто убеждение в существовании Божьем, но почитание Господа. То есть, грубо говоря, если мы вот говорим о браке, то получается не просто признавать, что вообще повенчаться – это хорошо, а конкретное венчание. То есть отделимо вот это одно от другого – убеждение в существовании Божьем и почитание Бога.
Вот апостол Павел говорит, что если Христос не воскрес, то и тщетна вера наша. Вот на самом деле признавание Христа и его воскресение неотделимо. И поэтому, вот отвечая на вас, на ваш вопрос, Евгений, можно сказать, что и это неотделимо, и вера в Бога, если ты признаешь бытие Божие, то, следовательно, перед тобой стоят обязательные обязательства нравственной жизни по Богу.
Если ты это не признаешь, то, собственно...
То тогда и все остальное тогда исключается.
Приближаемся мы уже к концу нашей программы. И вот такой вопрос еще хотелось бы вкратце, конечно, успеть обсудить. Россия – государство светское. У нас свобода совести, то есть каждый волен выбирать себе религию, не исповедовать никакой. На мой взгляд, это правильно, замечательно, потому что, как гласит народная даже мудрость, невольник, не богомольник. В таких условиях полемика с атеистами теряет смысл или, наоборот, переходит на новый уровень, когда уже нужно спорить, опираясь не на государственную машину, а на здравый смысл. На
в любом случае, в полемике между нами рождается определенная истина. И вот благодаря этой рождающейся истине кто-то, может быть, прислушается к ней. И для кого-то это станет ответом на его религиозный вопрос. И вполне возможно, что именно эти люди в дальнейшем будущем перешагнут порог церкви. И мы можем вполне надеяться, что именно они не только останутся в церкви, но и составят основной костяк наших прихожан. А ведь такие люди действительно есть. И, наверное, в каждом приходе, которые пришли в церковь уже в определенном возрасте.
Осмысленно.
Осмысленно, да. То есть их не воспитывали мамой с папой, так будем говорить, или воспитывали, но не так эффективно, что им не удалось привить религиозность. Но мы должны принимать это к сведению, что любая полемика может содействовать приходу человека в храм Божий.
Поэтому говорить и спорить об этом и можно, и нужно.
Да, и необходимо.
Спасибо большое за беседу, батюшка. Я напомню, что сегодня о вере и атеизме мы говорили с протоиереем Алексеем Горшковым, клириком Петропавловского храма Пензы. А программу «Мир православия» для вас подготовили и провели журналист Евгений Белохвостиков и звукорежиссер Алексей Федотов. В следующий раз мы выйдем в эфир ровно через неделю, в субботу, в 12 часов 10 минут, по-прежнему и по традиции на волнах Радио России из Пензы. Всего вам доброго!
Мир православия.